Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Псалтирь преподобного Ефрема Сирина», беседу нашего корреспондента Надежды Зотовой с иереем Вадимом Арефьевым, настоятелем храма в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» в Нью-Йорке. И в рубрике «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о поэтическом творчестве священника Андрея Спиридонова.
Псалтирь или богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина и расположенное по порядку псалмов Давидовых. Псалом 66. «Увлек меня враг, и я нагрешил много, исповедую грехи, помилуй». По благодати Твоей, призывающей нас, Боже, приближаться к Тебе, а не погибать, о благий, давший обетование и вещавший, призовите меня и услышу вас, в дверь благости Твоей ударяю я, Избавитель мой. Услыши меня по щедротам Твоим и не воззри на беззакония мои. Помилуй меня, Господи, помилуй меня по благости Твоей, потому что много я виновен пред правдою Твоею. Ты сотворил меня, Господи, наименовал меня образом Твоим, по благости Твоей создал меня по подобию Твоему. Ты научил меня знать путь в обитель жизни и показал мне путь в гиену. Лукавый по зависти своей поставил мне скрытные засады, сманил меня с пути Твоего, и погряз я в мерзостях. Увы мне, Господи наш, много виновен я. Помилуй меня, Господи, и спаси по благодати Твоей. Разбойник, похититель душ, злокозненно отнял у меня свободу мою, обольстил меня и наругался надо мною. Взором очей прельстил и пленил он меня, и вложил в меня греховные мысли. Взглянул я и пожелал, посмотрел с любопытством и согрешил. По елику же руки мои простерлись на беззаконное дело, то погиб я совершенно. Увы, теперь мне угрожает огонь. Спаси меня, милосердый, да не умру. Несчастнее я всех, рожденных женами, потому что сам себе делами своими сделал несчастным и вверг в пагубу. Каждый день грешил я и утешался тем, не помышляя, что подстерегает меня смерть. Увы, близко уже ангел смерти, посланный с повелением паять меня на суд. Увы, все сокровенное будет там обнаружено, и я покроюсь стыдом. Вот дела мои омечены правосудием, не забыто даже ни единое слово. В этой великой книге у судьи записаны дела и беззакония мои. Горе мне, когда правосудие прочтет там все грехи, какие сделаны мною от юности до старости моей. Что мне делать в тот час и куда бежать от Тебя, Господи? Увы мне, Господи, как много виновен я! Увы мне! Грешил я и не приносил покаяния. Боже, помиловавший грешницу, помилуй и меня, бедного! Господи наш, да не погибну! Вместо мира, которое принесла тебе грешница, у меня плоть и кровь твоя, соединявшаяся с членами моими. Нет, Господи наш, не взирай на дела мои, благодать твоя да изгладит вины мои. Не вниди в суд со мною, Господи наш, яко не оправдится пред тобою всяк живый. Ты один, Господи, чист, пощади меня и очисти от грехов благодатью твоею. Сподоби меня, милосердый великих щедрот твоих, да обогащусь ими и получу прощение, и возрадуются ангелы твои по слову твоему, милосердый к грешникам.
Избранные главы из Псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Предлагаем вам прослушать продолжение интервью с иереем Вадимом Арефьевым, настоятелем Нью-Йоркского храма в честь святых новомучеников и исповедников российских. Отец Вадим, у вас особое служение. Вы в своем Нью-Йоркском храме окормляете наших соотечественников, которые, находясь на чужбине, попали в тяжелые обстоятельства, в силу разных причин опустились, стали бомжами, как принято у нас говорить. Расскажите, пожалуйста, нашим радиослушателям об этих людях. Какой смысл было уезжать отсюда, чтобы там бичевать уже в Америке?
Ну, конечно, никто не едет, чтобы оказаться бездомным в Америке. Это понятно, мне кажется, любому. Но люди едут за светлой, пушистой, жирной жизнью. Думают, ну, Америка, она же усеяна розами. Да я сам, собственно, так же ехал. Я был уверен, что сейчас аспирантура, элементарно, даже карьера золотая, устельно.
Ну, а почему так, такие наивные представления? Очень странно. Ведь кто читал, например, Ильфа и Петрова «Одноэтажная Америка», понимает, что реалии они не изменились практически, только техническое оснащение изменилось, а какое-то такое заблуждение романтическое.
Наверное, да. До сих пор витает, что «О, Америка, ну там легко, там
ну, как
он приехал».
Легко? Перемелит так, что не останется костей. Это же все жестко очень, все очень требовательно ко всему человеку. И главное, как бы сверхзадача. Вот мне это интересно психологически. Тип людей, которые стараются уехать. Если раньше вынужденная эмиграция людей выталкивала вот в Европе, потом переселялись в Америку. Знаю батюшек, которые из плена там бежали и переправлялись потом в Америку из Германии. У нас были материалы на эту тему. Другое дело, когда человек ищет как бы ну, материально благоустроенной жизни, а в результате оказывается еще в более жестких. Но ради чего, опять же, все это?
Вы правы, конечно. Сейчас эмиграция, которая сейчас направляется в Америку, она экономическая. То есть ищут просто благ. Каждая рыбка, как говорит русская пословица, ищет там, где поглубже, а человек, где потеплее. Ну, очевидно, вот у меня был такой еще позыв, что да, надо бежать, потому что убьют. И я еще не понимал, ну, я могу ли здесь себя реализовать как специалист. Хотя, наверное, мог бы, если бы не было вот этого страха.
У меня сейчас, когда вы перечисляли людей вот этих замечательных с техническим образованием, получившим основное образование в России, вот мне так горько было думать, какая утечка мозга, сколько сил было вложено в этих людей, и, к сожалению, они здесь бывают невостребованы, и это все отдается даром Западу, а ведь могли служить Родине. Я сейчас с пафосом говорю, но в этом есть глубокий смысл, мне кажется.
Конечно, вот если сейчас собрать мозговой потенциал, который сейчас служит на Западе вообще, выехавших из России, это колоссально. Я думаю, что это просто один Оксфорд даже близко бы не подошел бы, правда?
Русский профессор, преподающий, ассистенты, китайцы, кто из Индии сейчас очень программисты сильные. А так всегда мозг очень часто это были наши русские выпускники.
Да и сейчас все еще в ведущих компаниях, посмотрите, сколько работает замечательных специалистов, российских именно. И Россия, к сожалению, не может им часто дать вот того же уровня комфорта. Но сейчас появляются все больше и больше какие-то проекты и приглашают. Если ты специалист, приезжай, мы тебе дадим еще, может, лучшие условия, чем в Америке. Но тяжело. Тяжело конкурировать с теми зарплатами, конечно. Программист считает, что там, если 15 тысяч в месяц он не заработал долларов, то он, значит, просто так работал целый месяц. Понимаете? В России столько же заплатить, это довольно тяжело. Даже состоятельному очень работодателю. Но, тем не менее, есть компании здесь, в Москве, которые готовы столько же заплатить и больше. Только если человек откликнется, действительно приедет.
Вернемся к этим людям, опустившимся там. Их трагедия в чем? И, может, какие-то истории яркие?
Трагедия каждого человека в отдельности. Это действительно книга целая. Люди приезжают, многие просто по рабочим визам немножко поработать. Многие по гостевым визам погостить там месяцок-другой. И остаются. Нарушают законодательство о иммиграции и оказываются нелегалами. Их не принимает ни одна клиника просто так, только за деньги, за наличные. И они могут попасть под депортацию в любой момент. То есть это такая вот трагедия. Все это давит на человека. Понимаете, все, что давит, в какой-то момент просто переходит, наверное, через какую-то грань человеческую. Вот возможность выдержать давление, особенно если ты неверующий человек. Когда давление оказывается жизненными всякими факторами на человека верующего, что он делает? Он усиливает молитву и говорит: слава тебе, Господи, что послал мне какие-то скорби, какие-то обстоятельства, да, и растет на этом, понимаете, поднимается на этом. Человек неверующий падает. Вот в этом ужас пути без Бога. Не случайно на Руси говорили, без Бога не до порога. Но я своим ребятам говорю: вот вы представьте себе только, как наши деды. Неужели они могли взяться за плуг и поработать? Хоть 5 минут. Не помолишься. Они, во-первых, понимали, что это бессмысленно. Как бы я ни трудился, если я не помолюсь, если не попрошу Господа, ничего не вырастет.
Урожая не будет, ничего не вырастет.
Все в его руках. Это в любой работе, в любой. От последнего крестьянина до императора России. Все понимали, что ни шагу не сделаешь, пока не помолишь, не попросишь благословения Божьего. Народ потерял это, конечно, все. И где оказывается? То есть там люди приезжают и верят в себя. Человека Божия. Аз есмь Бог. Помните, кто говорил? Сатана. Люцифер был ангел света. И где оказался? Вот. И человек, только он говорит, что да я сам все. И вот где он оказывается? Вот там вот в преисподнем.
Да, тем более страна, как принято говорить, равных возможностей. Вот сейчас я из грязи в князи приеду, тут и всех покорю. И вот что с этими людьми дальше? И как вы им помогаете? И что из этого получается?
Ну, вот с 2002 года мы стали их потихонечку вытаскивать с подворотен.
Много?
Через нас проходят сотни и тысячи. А, конечно, на улицах там десятки тысяч.
В основном из каких стран?
России, Украины, Белоруссии, Грузии, Румынии, Польши. Все вот это как бы русско говоришь. То есть, конечно, приходят американцы, латиноамериканцы, японец у нас жил. Такой настоящий японец, спился, оказался на улице. Вот. Потом реабилитировался, немножко жил у нас. Очень хорошо себя вел. Ходил на все службы, ничего не понимал и не хотел понимать. Но вот такое очень как бы дисциплинированное такое существо. Но, к сожалению, конечно, никакой серьезной духовной реабилитации не могла идти речь, если он не проникался верою. Так что народ как такой вполне разносольный, так скажем. Но смысл один и тот же. Мы говорим, что, братья дорогие, мы вас должны сначала от нечеловеческого привести к уровню человеческому. Как один батюшка сказал, что многим надо хорошенько потрудиться, чтобы дойти до нуля.
До уровня приличного человека.
Не надо приличного, нет, просто человека мы говорим. Потому что тот уровень, в котором они оказываются, это как какое-то животное, просто намного ниже человеческого достоинства, элементарного человеческого как бы восприятия вообще мира.
А как вы можете им создать какие-то условия? Вам помогают врачи?
Немножко, да. Система у нас такая. Мы выходим каждый вторник, стараемся выйти к братьям нашим бездомным. И с каждым общаемся. Обнимаем его, общаемся. Если человек хочет этого общения, если он расположен, идет, то мы ему говорим: брат, давай. Бросай эту страшную жизнь, приходи, мы тебя госпитализируем сначала через вытрезвитель, детокс он называется на английском, проведем несколько дней, поживешь, там почистят тебе кровушку, приходи к нам немедленно, и мы тебя сразу возьмем, только не успей выпить что-нибудь, вот это очень важно. Тогда мы тебя берем и пошли уже. Вот, если ты трезвый, ты подписываешь контракт, чисто по-американски. Вот батюшка Анатолий Берестов, которым мы рассказывали, как мы живем, он смеялся все, что вот у вас такое контрактные как бы условия.
Но это условия такие реальности вокруг.
Просто люди, живущие даже немножко в Америке, они очень трогательно относятся к контрактам. У них какой-то особенный почти. Здесь, к тому же, сидишь перед образами, мы говорим: сразу не подписывай, поди помолись, поди подумай, нужно ли тебе это. Когда ты подписываешь, ты заявляешь, что будешь нести трезвую жизнь до конца дней своих. Вот я сейчас приехал в Россию, оказался членом общества трезвения Московского патриархата.
Мы делали тоже много передач на эту тему.
Вот это замечательно, замечательно. Сейчас прошел в храме Христа Спасителя большой конгресс на эту тему. И было сделано два обращения. Одно к будущему президенту России, а второе к нынешнему патриарху России, всей Руси, к святейшему Кириллу. Мне даже дали там выступить, и вот приняли в общество трезвости. То есть мы все, члены этого общества, даем обет полного отсутствия спиртного в нашей жизни. Где бы мы ни были, по Флориду полетим с Машкой. Нет, все. Полное трезвение. И ребята это чувствуют, когда мы становимся...
Собственно, примером,
да. Мы становимся вместе с ними и при никаких условиях не пьем. Для них это замечательно, понимаете? И так он подписывает контракт. А потом живет у нас по правилам этого контракта, не имеет права ни безобразничать, ни ругаться.
А где живет у вас?
У нас теперь два дома. Мы уже в 2008 году купили два деревянненьких дома. В одном сделали домовую церковь, в другом живет братья. И сразу, как только мы открыли Дом трудолюбия, Стага Прайда Ильяна Кронштадтского, вот в этих домах и приход, сразу буквально начались атаки соседей. Очень серьезные. Через пять дней уже нас пытались закрыть. До сих пор нас пытаются закрыть.
Это кто же такие добрые люди?
Соседи наши, воинствующие иудеи, воинствующие мусульмане, афроамериканцы. Они инкриминируют нам большую как бы подвижность народа вокруг нас и то, что бездомные приходят своим видом, портят улицу и так далее. Мы думаем, что мы помогаем городу и в том числе этим соседям бороться с проблемой.
Да, которая связана с этими людьми потом.
Но они пока не видят. И через пять дней уже была жалоба на нас. Через пять дней после того, как мы приобрели эти помещения. Мы еще ничего не сделали, там уже жалоба.
Дьявол восстал, конечно.
Да, и вот у нас сейчас 65 тысяч долларов штрафа мы должны заплатить. Мы воюем, может быть, не будем платить. Но вообще, одна из целей моих поездки сегодня здесь, в Москве, это то, чтобы обратиться к российской церкви, к прихожим, к верующим и неверующим меценатам, помочь нам. Мы в 98-м помогали российской церкви очень активно, собирали на многие приходы. И даже в 98-м конкретно собрали на вертолеты, которые должны были довезти и сбросить еду в Ламской братии, потому что невозможно было связаться с материком, там какие-то проблемы оказались. И сейчас настало время, чтобы мы попросили у русской церкви, мы нищие мигранты, сказали, что братья, россияне дорогие, помогите, мы просто погибаем. И если помолимся вместе, соберемся, то взлетят купола, как флаги над этим еще вчера совершенно безбожным Брайтоном. Мы, по благословению владыки Иеронима Манхэттенского, теперь обладаем здесь представителем постоянным. Брат Илья Рыбаков, небезызвестный, келарь Московского подворья в Валаамском монастыре, который постоянно на Валаамском подворье, на улице 2-й Тверской-Ямской. Вы там можете всегда его увидеть, и если хотите нам помочь, через него можете легко или выйти на наш сайт www.svchram.org, святой храм, svchram.org.
Батюшка, ну и вот сейчас, на сегодняшний день, у вас продолжается вот это судебное дело, или вам выставили штраф, и вообще, как ваша работа с бездомными? Имеете ли вы возможность, как вы им приобретаете одежду, кормите их, даете им возможность устроиться на работу? И как вот этот реабилитационный центр у вас существует? Сколько людей задействовано среди ваших прихожан в этом?
Ну, мы с медицинской точки зрения опираемся на работу с местным госпиталем. Наладили с ними очень тесные контакты, еще с несколькими реабилитационными программами, и направляем туда ребят. Они нам дают отчеты, они подписывают так называемый контент-релиз, что мы согласны, чтобы отец Вадим знал о всех наших прогрессах и падениях. И вот мы так с ними работаем. То есть это как бы нормально. Но у нас они могут жить от 3 недель до года. И старается найти работу. Мы их кормим, конечно, даем. Одежду приносят, жертвуют. За эти годы прошло около, наверное, 150-200 людей.
А вот те, кто занимается, ваше прихожане, вот всей этой работой сколько?
Много занимается, много помогает. То есть, так, на ставке у нас только один человек. Только тот, кто с ними живет. Брат старшой. На небольшой-небольшой ставочке. А так все остальные сами.
А продукты?
Продукты вот немножко жертвовали греки. Но вообще сами покупаем, вот сами скидываемся, покупаем.
Здесь какая-то кухня общая, да, трапеза?
Да, да, общая трапеза, читается житие святых, все как положено в братствах.
И происходит воцерковление, да?
Да, и слава Богу.
Батюшка, и как вот на сегодняшний день ваши, так сказать, связи духовные с другими приходами и какие-то уже плоды, о которых можно говорить, и самое главное потом уже о проблемах, скажем?
Плоды, надо сказать, что первые пару лет, вот мы, у нас была маленькая часовенка. Мы с 2002 до 2004 вообще часовня помещалась у меня в багажнике машины. 3 иконочки, и каждую неделю мы приходили в подворотне, вытаскивали ребят оттуда, госпитализировали их, как-то старались их, то, что здесь называется амбулаторно, у профессиональных батюшек, которые профессионально занимаются реабилитацией, вот в частности у отца Анатолия Берестова. Такой термин я никогда не слышал, чтобы можно было духовно-амбулаторно окормлять.
Вот. Ну, не стационарь.
Да, да. То есть мы называли, что у нас как бы общежительное братство. Вот, а эти еще кормление таинствами, духовными беседами. Но здесь это имеет такой медицинский привкус немножко. Что имеет смысл, конечно. Батюшка Анатолий Берестов, он профессор, доктор-невролог. Ему, конечно, такие понятия ближе. У него, кстати, тоже несколько ребят живет, а в основном они приходят в огромном количестве к нему и исцеляются прямо после первой исповеди. Вообще у него удивительные результаты, я посмотрел. Вот, и мы как-то с ним оказались духовно соединены через Иоанна Кронштадтского. Мы открыли Дом трудолюбия и вдруг узнаем, что несколько лет уже как работает
в России, да.
В России, в Москве, душепопечительный центр Святаго Праведного Иоанна Кронштадтского. При Крутицком подворье. Замечательно. И мы все вот мечтали обняться да помолиться вместе. Вот сейчас я приехал и служил там на Крутицком подворье. И познакомился с несколькими десятками зависимых ребят. Смотрел, как они подвязаются, как они стараются карабкаться.
У вас обмен такой, да?
Ну да. Батюшка Анатолий еще к нам не приезжал ни разу. А я вот первый раз сейчас к нему прибежал. У нас, конечно, своя специфика. У нас расчет на то, что именно они живут у нас, воцерковляются. Но многие приезжают. Многие из разных штатов приезжают люди на одну исповедь, на одну беседу. Или начинают приезжать, и приезжать, и приезжать. Если это там даже 3 часа езды, например, для людей оказывается не вопрос. Приезжать довольно часто. 6 часов человек потратит в дороге, чтобы пару часиков помолиться с отцом. Мне кажется, сумасшествие. А люди это делают, потому что чувствуют там какое-то особенное вот предстательство Богородицы за них. Вот мы искренне просим непиваемую чашу. То есть мы просим Богородицу, а молимся как бы через образ непиваемой чаши. Непосредственно стучимся в двери и я. Мне представляется, что каждая икона – это просто же окно.
Окно вечное, да, окно, мир невидимый.
Именно. Вот. И можем дотронуться до первообразной, до стопочек ее. И она стоит перед престолом Божьим и вымаливает великие чудеса. И вот мы видим эти чудеса на наших глазах. Люди становятся уже сейчас один за одним. Старший прислужник – мой любимый пример – первая ласточка наша. Человек 8 лет был в запое. 8 лет не поднимался с улицы. Потерял координацию. Похоронил более 40 собутыльников своих. То есть он не мог даже ложку держать в руках. Его с ложечки кормило братья, понимаете, вначале. А сейчас специалист в литургике. Специалист в Вселенских соборах. Лекции может читать. Его призывают в госпитали местные. Звонят и говорят: батюшка, дайте вот своего Юрочку, вон брат Георгий у нас в церковном обращении, пусть Юрочка придет нашим алкоголикам на сессиях, на этих психологической работы, пусть расскажет о своем пути еще разочек. Вот новенькие еще не слышали, это очень полезно, вот увидеть его форму.
То, что это возможно, хотя это 1 из 1000, может, вот так, после 8 лет.
Нет, нет, все-таки у нас довольно большой процент, ну, таких процентов, как батюшка Анатолий говорит, что у него там 97% после первой исповеди излечивается, ну, такого я не видел вообще нигде. У нас где-то, мы смотрели, где-то в районе 35, сейчас 40%. Мы считаем, что это очень высокий процент, потому что нормальным, хорошим для светского реабилитационного центра в Америке считают 6% реабилитации перед этим. То есть 94 все равно падает туда же. А здесь такой высокий процент. Люди, когда проникаются духовным путем, когда они видят тот же самый свет в конце туннеля, который я когда-то пытался все увидеть, они идут к этому свету, отучаться в двери Божьей. И тут уже мы, прихожане, община наша, должны как-то подтолкнуть, помочь, поставить плечо. И часто, конечно, не хватает любви. Вот я всегда призываю эту бабушку, тетушку, все-таки должно быть больше любви у нас.
Это касается всех. Это общечеловеческий самый большой дефицит.
Конечно, дефицит колоссальный. Вообще, владыка Антоний Суржский говорил замечательные слова, что во всех грехах мира виноваты мы, православные христиане, сегодняшние. Потому что из наших глаз должна была бы струиться не просто любовь, а Царствие Божие, прям фаворский свет. Тогда люди бы останавливались, шли бы за нами.
Сами бы шли, сами бы просили.
И меняли свою жизнь. А этого не происходит. Вот. Я понимаю, что мне Господь даровал такое послушание, которое, конечно, плохенько несу, но благодарен Господу за то, что послушание такое есть, каюсь в том, что надо было больше энергии и любви, и тепла отдавать им, ребятам. Но так потихонечку становится один за одним, один за одним. Сейчас уже община есть некая, есть одно чудо исцеления, которое прям нас всех убило в позитивном плане.
Потрясло, да? Что это?
Мы онемели. Был брат такой, он сейчас уже православный прихожанин соседнего храма. К нам он немножко стесняется ходить почему-то. Но у нас жил, стал старшим братом, потом трудолюбие, сорвался, ушел в страшный запой. Вот его последний запой длился 8 месяцев. Он потреблял 3 литра водки в день.
А на какие деньги, интересно?
Ну, деньги они находят очень легко. Выпрашивают и обворовывают кого-нибудь, и кому-то там погрозят, сам отдаст, кого-то умолят, ну и так далее. В Америке водка очень дешевая, к сожалению, глубокому. Ничего такого сумасшедшего сложного нету накопить эту сумму, необходимую купить отвратительное это пойло, так скажем. И человек дополз до прихода, как тень, как труп какой-то, прямо перед Великой Субботой. Моя прихожанка, бабушка Нина Ивановна, вызвала скорую помощь и говорит мне: батюшка, не начинайте литургию, давайте пойдем отходную прочитаем. Я говорю: нет, нет, нет. Мне кажется, кто живет, будем служить Великую Субботу. Ну что ты, надо обязательно молиться, а потом уже пойдем. Он дожил. Мы его маслом святым мазали. Вдруг распахнул глаза. Я смог его поисповедовать. Глазами он говорил: да, да, нет, нет. Потом прошло какое-то время, он уже шепотом стал исповедоваться и причастил святых таинств. Да, у него был полный терминальный цирроз печени и обширное внутреннее кровоизлияние, некупируемое. Сначала кровоизлияние улеглось, после причастия через 2 месяца позвонил доктор, индус, кришнаит, и сказал: батюшка, вы там стоите, сядьте, а то вы можете упасть. Я говорю: что такое? Вот, вы знаете, был полный цирроз печени, терминальная стадия, да-да-да. Я говорю: конечно, знаю. Мы его приходим, окормляем. Он говорит: ну так вот, я этого не читал ни в одном медицинском учебнике. И за всю свою историю вообще даже не слышал, что такое может быть. Но терминальная стадия цирроза печени полностью исчезла. Полностью. То есть, по сути, выросла новая печень. Я говорю: подождите, подождите, доктор, дорогой, вы что, хотите сказать, что это чудо Божие произошло? Говорит: нет, ну я же не могу это сказать, потому что я же доктор, а вы вот священник, вы можете это сказать, но я с вами полностью согласен. Понимаете, вот такое удивительное чудо. И он с палочкой такой слабенький пришел к нам и жил у нас еще потом целый год и стал таким красавцем, гардемарином. Сейчас бревна двигает и работает на стройке.
Ну, это потрясающе. Это такой пример, который должен многих сподвигнуть на веру, на крепкую и на борьбу с этим страшным недугом, потому что для России это вообще отдельная тема. А, батюшка, еще несколько слов скажите все-таки о специфике жизни в Америке. Вот о специфике окормления вашей паствы американской, помимо даже вот этих несчастных опустившихся людей.
Надо сказать, что вот у меня особенный приход в Америке. Обычно приходы зарубежной церкви Московского патриархата, они все-таки наполнены людьми состоявшимися. Есть, конечно, какие-то там страждущие, но в основном это люди, которые крепко стоят на ногах. Профессура многих университетов, вся русская. Специалисты
в компьютерах. Вы говорите о Нью-Йорке?
Нет, я говорю вообще об Америке. Вот в бостонский приход, в нью-йоркский. Нас поддерживает несколько приходов таких хороших, добрых, таких старорусских приходов. В Вашингтоне Стоян Предтеча, в Лейквуде, Нью-Джерси. Большие приходы. Там сотни, тысячи прихожан. И там много людей, которые легко жертвуют, помогают. Потихонечку на наш нищенский приход могут кто-нибудь из них тоже что-то там, 2 копеечки перевести. Но у нас приход буквально состоит из вчерашних алкоголиков, наркоманов и нищих помощников, которые пришли помогать. Сами не могут заработать на свой кусок хлеба. В основном работают мои прихожане по уходу за старичками. Такая как бы няня по уходу. Государство не особенно платит. Это государственная служба вся обычно. Государство платит какие-то 2 копейки, конечно. Но это не купишь хлеб с маслом, только хлебушек. И вот они сейчас составили мой приход.
Батюшка, а вам приходится продолжать работать на светской работе, да?
Да, к сожалению, я не могу попросить приход полностью содержать меня и мою семью. Я всегда рассчитываю так, что, как я привык на Уолл-стрите, что часть моей должна идти на помощь приходу и дому трудолюбия, а не наоборот. Поэтому я сейчас пристроился работать, опять уже не на Уолл-стрите, а помогаем докторам ставить такие электронные медкарты. Дело сложное. Копеечку платят пока очень небольшую, но Бог даст. Зато дают некую свободу перемещения. Я вот смог приехать сюда на 3 недели, но вот с этим не смог бы. Наверное, не дали бы максимум 5 дней.
То есть есть некая свобода.
Да, слава Богу, такая работа, которая намного сложнее финансово, намного лучше для пастырского служения и для строительства церкви нашей.
А у вас службы как часто служатся на приходе?
Мы стараемся служить, ну, не каждый, но, наверное, 5 литургий в неделю вдвоем с помощником.
То есть вы один служащий священник?
Нет, там еще есть помощник мой, батюшка Павел Иванов, чудный, Господь послал его, такой мой стал духовный друг, такой строгий батюшка, монастырских таких закалок, там не пошуткуешь, исповедь, значит исповедь, к счастью только тех, кто уже действительно готов, вот, молодец, и кормляет потихонечку наших бездомных, помогает в этом плане тоже активно. И сейчас проблема такая, что нас гонят. Мы должны уйти с этого помещения. Мы не имеем права там служить.
Именно храм гонит?
И храм, да. Особенно храм, потому что маленький деревянный храм по американским стандартам, ну, никак не проходит. Должен быть обязательно кирпичный или бетонный, термостойкий, пожаростойкий. И этого ничего мы не можем сделать в нашем храме. Поэтому нам необходимо сейчас купить помещение. И вот Игорь Константинович Попов и вся православная ассоциация помогла нам найти правильное помещение. И даже договорилась, что уже помещение за полцены отдают. Но цена-то изначально 3,5 миллиона долларов. Полцены это сейчас вот 1 900 000. И хотя бы хоть 500 тысяч нам накопить, хоть на первый взнос. И то не можем пока. Вот мы очень рассчитываем, что российская церковь и российская паства поможет нам в этом плане.
Тогда давайте повторим для радиослушателей исходные данные, вот кому можно обратиться, вот про Илью Рыбакова, то, что вы говорили.
Да-да, всегда на Валаамском подворье, на 2-й Ямской улице, в Москве, недалеко от Белорусского вокзала. Это, кстати, чудный приход совершенно для всех приезжих в Москву и для москвичей. Замечательное место окормления, там славные батюшки, просто что не батюшка, то прям уровня духоносного. И там есть келарь. Хозяйственник такой, московского подворья. Зовут его Илья Рыбаков. Владыка Иероним Манхэттенский письменно благословил брата Илью быть нашим официальным представителем нашего прихода. И всячески рассказывать о том, что у нас происходит, как мы собираемся строить храм. Мне кажется, что вообще строительство храма на Брайтоне – это такое дело, я бы сказал, патриотическое даже. Понимаете, на безбожном Брайтоне никогда в жизни не было православных храмов. И вдруг над ним могут сейчас высиять купола просто. Это же победа, понимаете? Это же действительно как хоругви в безбожном месте. И я, конечно, хотел бы призвать всех дорогих радиослушателей, их знакомых, помогите нам, чем сможете, и мы будем молиться за каждого жертвователя всю нашу жизнь. И нас не будет, а храм будет молиться за строителя.
Батюшка, помощи Божией. Надеемся, что отзовутся наши радиослушатели, и будем всячески поспешствовать. Вот надо делать и телевизионные передачи, и как-то об этом говорить широко.
Спасибо, Господи. Да, хотел еще всех направить на нашу страничку, там всегда новости, там тоже сразу координаты и Илюши Рыбакова, и как помочь. www.svchram.org. Святойхрам.org.
Всего вам доброго.
Спасибо вас, Господь. И очень благодарен каналу Благовещение за предоставленную возможность пообщаться с радиослушателями. Спаси Христос. Господь да поможет и не оставит каждого из вас.
Спасибо. Вы прослушали окончание интервью с иереем Вадимом Арефьевым, настоятелем Нью-Йоркского храма в честь святых новомучеников и исповедников российских. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодняшняя передача будет посвящена поэтическому творчеству протоиерея Андрея Спиридонова, главного редактора нашего радио. Начальству принято льстить, и это, конечно же, умею. Но в данном случае с уважения к автору пускать это умение в ход не стану. И в анализе своем постараюсь быть как можно объективней и беспристрастней. Итак, поэт Андрей Спиридонов. Что он в этом качестве из себя представляет? Прежде чем ответить на этот вопрос, считаю не лишним дать некоторые сведения, касающиеся бывшей его профессиональной деятельности. И прежде всего, немаловажный для последующих моих рассуждений факт. Отец Андрей закончил в свое время литературный институт, и закончил его не как поэт, а как прозаик. Причем прозаик, ко времени защиты диплома, довольно активно печатающийся в различных периодических изданиях. Забавный факт. В одном из альманахов его рассказ напечатан буквально впритык с двумя рассказами другого будущего священника, Ярослава Шипова. Стихи же отец Андрей, сколько мне помнится, писал всегда. Часть из тех, которые я буду предлагать сегодня вашему вниманию, написаны в основном приблизительно после окончания Богословского института, до того, как был принят сан. Часть уже поднаторевшим в служении иереем. Впрочем, будущий батюшка чувствовался уже и в стихах, написанных до принятия сана. Отмечаю я эти обстоятельства отнюдь не случайно, ибо именно они, на мой взгляд, и послужили главным побудительным стимулом, заслуживающей всяческого уважения попытки создания поэтической системы, где элементы богословия, не только высокого, но и, так сказать, бытового, занимают главенствующее место. Такими прямыми попытками отмечены приблизительно две трети, остальная треть – это воспоминания нашего современника, человека конца 20-го, начала 21-го века, о современной и даже непосредственно предшествующей его рождению России, этого довольно-таки основательного сборника, пронизанного единым пунктиром, по которому скользит главная тема, о которой я скажу немного позже. Пока же отмечу то, что мне близко в поэтике отца Андрея. Мне нравится его сумрачная, призрачная, холодноватая, то и дело мерцающая сквозь видимую прозаичность, почти неуловимая и толком не могущая быть определенной, во всяком случае с моей стороны, поэтическая, даже романтическая интонация. Нравится некая витиеватая, немного рассудочная и притом несколько простоватая образность. Более же всего полихромность языковой ткани, что мне особенно дорого. Содержание же большинства стихов существует на стыке русской исторической конкретики и богословской мысли, дополненной личным религиозным опытом автора. Чтобы слушатели могли составить себе понятие о только что отмеченном свойстве отца Андрея как поэта, приведу несколько его стихотворений. «Иссякнет и времени тайна, в сосудах вино перебродит, но данное нам сострадание залогом бессмертия восходит». На ниве душевного праха, на почве житейского плена, к любви от извечного страха и к жизни от смертного тлена. Еще одно. И мертвой ласточки гнездо, как будто бы навеки свита, и невесомо, и светло, как стих слагается молитва, в тот редкий день, в тот редкий час, когда столь ясно осознание, что не навек пленило нас. Печать Адамова изгнания. Виден человек с глубокой восприимчивостью, и одновременно, не знаю, как лучше определить то качество, которое хотел бы сейчас назвать, простодушный, что ли. Это довольно необычное для человека 21 века сочетание, нечасто присутствующее в стихах наших современников, позволяет поставить мне эти стихи выше иных. Не по форме, что, впрочем, проблематично, так как и здесь отец Андрей обретает достаточную высоту, но по человеческой и даже духовной правильности восприятия описываемого, несмотря даже на присутствующую здесь же некоторую стилистическую дистиллированность. Здесь же уместно сказать, что в этих стихах ухо опытного читателя может быть с трудом, но все-таки отличает бывшего прозаика. В основательности построения этих текстов, в некой особой вдумчивости высказывания, в характерном для привыкшего писать, точнее даже будет сказать «мыслить» прозой, постепенном развертывании мысли, в недробящемся синтаксисе, в отсутствии резких ассоциативных перепадов. Да мало ли еще в чем. Замечу, кстати, что поэзия прозаика мне лично кажется явление более органичным, чем давно и с энтузиазмом воспринимаемая читателями так называемая проза поэта, очень мало, между прочим, считающаяся с каноническими правилами прозаического жанра, в чем прозаиков, пишущих стихи, все-таки никак нельзя упрекнуть. А теперь немного о том, почему я обратился к этой поэзии. Причина, собственно, одна. Потому что она, как я уже говорил, является редкостной попыткой создания лирического эпоса на основе чисто религиозных, я бы даже сказал православно-богословских категорий, попыткой редкой, едва ли не единичной в современной русской поэзии. Хотя, впрочем, предшественники все-таки есть, из ближайших могу назвать Зинаиду Миркину. Притом уже сам порыв в эту сложную область бесспорно заслуживает и внимания, и уважения. Перед нами предстает некое существующее параллельно быту, хотя и переплетающееся с ним, пространство, густо пронизанное божественными эманациями. Воздействие их на быт, иногда отдельно взятых, иногда в совокупности, и прослеживается едва ли не в каждом из стихов раздела «Большая белая дорога». Совокупность же вместе взятых стихов образует некий цельный и монументальный, и одновременно эфирный пространственный кусок, о котором говорилось в начале. «Там, где кончается природа, уж небеса отяжелели, багровым отсветом прошиты пространство темные ланиты, и скоро черные метели сокроют рубежи и цели. Там, где кончается природа, и смерть трудна, жизнь измельчала, и где течение металла речений существо прорвало, там времени уже немного». И в царство узкая дорога. Там, где кончается природа, наш челн, как перышко, качала, и ткань поэзии тончала, где утружденный этим срезом век шествует путем своим железным. Или 20 век от Рождества, сады, цветущие весною, и гул пасхальный торжества над пробудившейся землею, над звездами иных могил, где темен сон непросвещенных, над именами тех, кто был, гробов добычей повопленных, над жертвою и палачом, свет торжествующий незримо, и вечностью напоен глаз огнезрачных серафимов. Отдельно нужно сказать о весьма частом пересечении в этих стихах времени и вечности. Часто они соседствуют, реже одно уходит в другое. Но всегда это взаимодействие на равных, а также одновременного совмещения в одном стихе настоящего, прошлого и будущего. Довековая тишина во глубине Руси святой скрывает сон имен золотой, как града Китежа стена, куда нет видимых дверей, где храмы час свой ожидают, и наш синодик поминают, как список воинских потерь. Или «заходит плененное солнце в оковах пейзажа земных, и луч свой последний весомо бросает на добрых и злых. Быть может, не все мы пропали, не всякий уж вовсе погиб. Есть место и светлой печали, и скатертью белой накрыт в обители отчий для пира тот стол, где есть место для нас, и выше душевного мира нет дара в решающий час. Глубокое чувство, без малейшего налета чувствительности — еще одно важнейшее достоинство поэтики отца Андрея. Стоит обратить также внимание, как в границах вполне традиционного стиха решается непростая проблема слияния формы, создающей ткань вполне литературного пространства, и приема, при помощи которого оно создается. Мне кажется, что у отца Андрея первое вполне адекватно второму. Сходным стремлением порождена и попытка соединенности себя, как человека и автора, с собственной речью, а через нее со временем, с мирозданием, с вечностью, с Богом, наконец. Об этом, или в том числе об этом, в одном из стихов. «И речь, что дивна и проста, молчанием будущего века, для слышащего незаметно, из древа крестного взросла, и время, протяженный миг, дарованной тебе свободы и чистоты увидеть Бога, и свой в тот час увидеть лик». А теперь настало время сказать, что меня, пристрастного к поэтам, предпочитающих более радикально и независимо выстраивать свои отношения с традицией, воспринимаемой часто за счет каких-то внешних и оттого необязательных ее форм, а посему предпочитающему в каждом отдельном случае радикальный отказ от нее, смущает в поэзии отца Андрея. В ней очень много, на мой взгляд, даже излишне много, перекличек с любимыми автором-предшественниками. Рильке встречается в ней с Заболоцким, Мандельштам с Рубцовым, Гумилев с Пастернаком, Георгий Иванов с Буниным. Это не говоря уж о присутствии персонажей современной космополитизированной культуры. Впрочем, смущение это, как я уже сказал, диктуется моими личными пристрастиями, которыми я готов пожертвовать в пользу объективности. Тем более, что объяснение, и весьма убедительное, этому принципиальному, как оказывается, свойству, сознательному и глубокому вписыванию, даже внедрению себя в существующий до него ряд, я нашел для себя в одном из стихотворений отца Андрея. «Мистраль, чужое это слово, но вычитано как-нибудь». У Бунина или Иванова, и рифмою здесь не блеснуть. А, впрочем, дело не в названии, и не в погосте да буа, а только в верном узнавании среди множества самих себя. Вообще же об этом узнавании, о свойстве вписывать свое личностное начало в различные контексты русской истории, стоит сказать особо. Даже если бы и хотелось его не заметить, сделать это трудно, ибо оно определяет, как я уже обмолвился ранее, содержание едва ли не трети стихов отца Андрея, и даже является тем магистральным стержнем, о котором я тоже упоминал ранее. Читаем, например, стихотворение «Часослов». «Ты сожги дневники письма, ветви старых вай, слышишь, как в тумане виснет бешеный трамвай». Будут книги на растопку, угли старых слов, и забудут здесь подводку, имя Гумилев. Не горюй о прошлой жизни, ныне смерть легка, это лишь земной отчизны холод у виска. Свет багрового заката не вменив беду, это Каина расплата на кронштадтском льду. И за рифму, за картинку, за прозябший рай, то ли Невский, то ли Ордынку, смело выбирай. Выбирай Парижа ноту, пепел, часослов, за решеткой той свободу, имя Гумилев. Не смотри, что вновь тревожно, загремит набат. Было это с нами тоже много лет назад. Опять-таки, в контексте ранее сказанного не могу не отметить программность двух последних строк. Беру наугад еще несколько стихов в близком духе, но более разветвленных по смыслам. Вот стихотворение под названием «Дорожное». «Тревожит душу безумолку, все тот же смутный разговор. Мальчонка, вот, бредет на елку, а Филиппок на школьный двор. Отчизны славные года, в шинелях серых онемели, а вдоль дороги холода и те же вьюжные метели». Вот бежен лук и ворожба, земное это тешат тело, в оковах правды и добра свобода киснет без предела. Еще немного, остро-остро, металл заточит топора, объем чернильниц, капля воска, да скрип гусиного пера. Какой фиты, какой же йоты не доставало вам в России, из золота и позолоты, о достославные витии, и где же рай тот для голодных, и утешение для сирот, среди пространств этих холодных, который век все недород. Одна дорога, тот же Невский, меж Петербургом и Москвой. Пойдешь направо — Достоевский, пойдешь налево — Лев Толстой. Или вот еще стихотворение годовщины, написанное свободным стихом, где автор вроде бы отсутствует, во всяком случае скрыт. А вечность уже не пересекается с временем, как то было ранее, но как бы из него произрастает. 20-я годовщина Александра Меня. Кто это вас? Никто, я сам. Господи, и здесь тоже какая-то тайна нашего христианства. А может, точнее, нашего недохристианства? Ведь сколько нас не учи, не корми истиной, а мы все куда, в какой лес смотрим? И меряем-то по-прежнему годовщинами, исчисляя, утекла ли уже эпоха, или еще не вполне. И близок ли срок, когда уйдет последний ветеран последней великой войны, после чего где же взять новую, великую? Хотя все мы, как на войне, должны быть, но не хотим этого понять. И что скажем тогда, когда и нас жизнь все-таки настигнет? Ведь даже слова «я сам» или «как там» молитвы перед чашей, от них же первый есть ас, если их произнести всерьез, есть слова великого мужества. Это стихотворение входит в цикл «Сердце фараона», целиком написанном верлибром, где имеется ряд ценных богословских соображений, православных по сути, однако не обретающих здесь той относительной свободы, порожденной чувством чисто русской медитативной созерцательности, которую мы наблюдали в рифмованных стихах. Слишком уж здесь чувствуется рационалистическая заданность, характерная для русского верлибра, начиная с 70-х годов прошлого века и заканчивая нашими днями, чья форма, на мой взгляд, является калькой зарубежных образцов, также, в свою очередь, отнюдь не являющейся образцами сочетания словесных и ритмических рядов. Если бы не эта скованность канонами традиционного верлибра, сердце фараона, рискну сказать, вполне могло бы выразить некое новое слово в поэзии. А так, в какой-то мере, может, и выражает, но лишь в намеке, в несовершенстве, в неполноте. Упомянутые каноны, к моему величайшему сожалению, отец Андрей так и не преодолел. Или, что еще более вероятно, не захотел поставить перед собой такой задачи, как это делал ранее. Когда, отдавая, как я уже сказал, предпочтение поэтическому опыту поэтов Серебряного века, он при написании стихов собственных все-таки от него отталкивался, своеобразно развивал мотивы предшественников, но при этом почти не пользовался наработанными ими приемами, вследствие упомянутого отталкивания, довольно далеко от них уходя. При написании «Сердце фараона» он, кажется, решил от этого принципа отказаться, и, как мне представляется, зря. Впрочем, утешаю себя тем, что благодаря присутствию живого, порою кровоточащего чувства, часто озаренного высокой религиозностью, стихи Спиридонова в сравнении с другими читанными мною верлибрами все-таки выигрывают. Посему приведенные мною соображения критического характера не помешают мне закончить передачу еще одним верлибром. Вздрагиваю все-таки, произнося это чуждое русскому стиху слово, именно из этого цикла, в котором находят выражение многие типичные для отца Андрея Спиридонова мотивы и темы, и которое может послужить неким итогом всему сказанному. Называется оно «Предзимье». Привожу его с несколькими купюрами. «Сердце в предзимье не хочет помнить эти стены местом любви и ближних по правде ближними, как не хочет знать о детях, брошенных уже в этом холодном веке, или об очереди в абортарий в соседнем роддоме. Это белое здание из бетона и стеклопакетов, ведь смерть ныне любит красивую упаковку, как и сердце в больничных палатах. Зима жизни, где царит угасание среди загнивающей плоти, не хочет увидеть ближнего. Снега еще нет, но нет уже и дождя. Это как чин отпевания младенцев, когда невозможно думать. Нет уже осени, но нет и зимы. почему у них так горело сердце. В Евангелии не говорится о снеге. Но Голгофа есть зима и лед всей жизни. Он и умер за всех.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.